Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Совсем недавно прошел первый в этом учебном году семинар, заседание семинара «Диалог науки и религии». И, конечно, я сразу же позвала Людмилу Константиновну к нам в студию делиться из первых уст событиями. Какая была тема, кто был докладчик?
Прежде всего я скажу, что новый сезон семинара был открыт в новом месте, причем очень хорошим. Его нам предоставил ректор УРГЭУ Синха Яков Петрович Силин. Я даже не ожидала, что нам дадут такую замечательную комнату. Все как-то даже настолько было нарядно, хорошо, что даже настроение у всех было.
Вы договорились на постоянной основе, да?
Ну, я думаю, что если мы будем варьировать свои даты, чтобы там не была занята эта комната, надеюсь, да. И мне хочется прежде всего поблагодарить Якова Петровича, значит, всех его помощников. Все было организовано замечательно. На вахте слова «Диалог науки и религии» действовали как пароль. Когда их скажешь, значит, сразу же его пропускают с большим, так сказать, пиететом. И народу в этот раз было достаточно много. Семинар состоял из двух частей. Первая маленькая часть, докладчиком был иерей Даниил Рябинин. Он рассказал о постах, когда они были установлены, история немножко постов, о том, какие посты и так далее. А основную часть вел Игорь Борисович Хлынов, доктор медицинских наук, профессор и главный гастроэнтеролог Уральского федерального округа. Он свой доклад озаглавил так: «Пост, двоеточие, взгляд православного гастроэнтеролога». Ну, почему мы хотели, значит, соединить эти два выступления? Потому что сейчас очень много ведется всяких дискуссий о том, как надо питаться, чем надо питаться. Сейчас ведь есть вообще такие направления.
Огромное количество этих направлений. Да, да. И раздельное питание, и питание по группе крови, и цветное питание, и так далее.
И, в общем-то, сыроедение даже. Да. Причем вегетарианство. Адепты этих направлений, они не только сами там исключают какие-то продукты питания, но и детей своих тоже приучают к этому. Но, как сказал Игорь Борисович, вообще детям ни в коем случае нельзя исключать мясные продукты, потому что это будет влиять на их здоровье.
Ну, согласитесь, это очень сложно, вот, когда разговариваешь с такими людьми, я имела опыт, как-то вот, знаете, я заметила, что вот пристрастие в еде, хоть они изначально позиционируют это так, как мое хобби, мое какое-то вот просто, но оно как почему-то, на мой взгляд, перерастает в какую-то идеологию даже.
Да,
вот.
Да,
и
конечно,
поэтому очень агрессивно начинается, да, общение на тему питания детей, все вот эти вот доводы из серии, что из бобовых можно получать нужный там из орехов белок, хотя это все равно растительный белок,
конечно,
а не животный.
Конечно, да.
Вот, но как-то вот, да.
То есть тут уже играет роль именно какое-то пристрастие, когда люди таких направлений пытаются защитить свой образ питания, то здесь уже, ну, связано с каким-то действительно пристрастием, и очень трудно убедить. Ну, наверное, также трудно убедить, допустим, какого-нибудь убежденного буддиста, что все-таки православие это гораздо более естественная и правильная религия, чем буддизм.
Да, конечно, и вот тоже контраргументом всегда будет выступать, что вы же своих детей водите в храм, вы их крестите, а может быть, они выросли бы и не захотели креститься. Вы же тоже навязываете, получается, свои родительские взгляды. А мы почему со своим фрукторианством, например, не можем воспитывать своих детей так, как мы хотим?
Ну, тут, конечно, можно ответить, что крещённый ребенок, если он вырастет и захочет стать кришнаитом, ну, захочет и захочет, и станет кришнаитом, если мы, значит, не сможем его воспитать.
Ну, они тоже могут сказать, что захочет вырастить, будет есть мясо, но сейчас там трупы этих животных, как они говорят, отвратительная энергетика, я не могу пихать своего ребенка.
Ну, в общем, это другая немножечко сторона нашей беседы. Давайте уже потом поговорим, когда, может быть, еще раз. Игорю Борисовичу очень понравилось у нас, и я надеюсь, что он еще раз выступит. Вот, может быть, вы тоже зададите ему свои эти вопросы, и он как-то, как православный гастроэнтеролог, на них квалифицированно ответит, да? Но, по крайней мере, вот на сегодняшний момент все врачи говорят, в том числе и гастроэнтерологи, что лишать ребенка животной пищи – это все равно, что делать его не вполне адекватным в будущем. Необходимо ребенку это. Вот, значит, еще раз повторюсь, что у нас было два докладчика. И сначала отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела, рассказал о том, как были установлены посты. Вот для меня это было неожиданностью, может, для вас нет, что первый пост был назначен самим Богом в раю, да? Когда Бог сказал Адаму и Еве, что со всех дерев можете есть, только не ешьте с дерева познания добра и зла. Вот это рассматривается некоторыми святыми отцами как первый пост. Значит, большую роль постам уделяли иудеи. Они, ну, у них не было таких длительных постов, как у нас, но, тем не менее, они обязательно перед каким-то событием они постились для того, чтобы Бог видел, как они приносят ему. Ну, это рассматривалось как некая жертва Богу, и, значит, Бог потом внимал их мольбам. Раньше, вообще-то, вот пост иногда просто вызывает удивление большое. Я уже не говорю о Христе, который постился 40 дней. Ну, он все-таки Бог, мы на него не можем. Он, наверное, другими свойствами обладает, чем мы, грешные. Но ведь вот записано в Библии, что Моисей постился 120 дней с небольшими перерывами по 40, значит, три раза по 40. Между этими 40 были какие-то небольшие перерывы, но вот пока он беседовал на горе Синай с Богом, он все время он не вкушал ни воды, ни еды никакой. Что это было? Как это было? Ну, можно, может быть, это можно как-то рассматривать, что рядом с Богом уже человек перерождается, и уже у него потребности становятся несколько другие, чем у обычного человека. Вот в связи с таким постом Моисея мне сразу же вспомнилось, что Владимир Иванович Вернадский говорил, мы, по-моему, упоминали в прошлый раз, что в будущем человек будет автотрофом, что он не будет есть вообще, а будет питаться от солнечной энергии, воздуха и воды. И вот, может быть, даже мне всегда казалось, что это что-то такое, Владимир Иванович сказал, нелепое, а вот после того, как я прочитала про Моисея, может быть, наоборот, наш великий ученый глядел куда-то очень далеко и говорил, что вот если будет сближение с высшими силами, то возможно, что человек переродится, и ему не надо будет столько еды, сколько нам сейчас надо. Значит, первые посты были примерно в первом-втором веках. И они, значит, указывалась просто пятница, как день поста. Но потом, значит, потом были посты уже введены в дальнейшем. Вплоть до 12 века не было установленного режима постов. И, значит, но потом сейчас вот уже приняты эти основные посты, которые все знают, я не буду их повторять. Но опять хочется сказать, что зафиксировано даже и в книгах уже Нового Завета такие чудесные явления, как, ну, например, Мария Египетская. Она же вообще почти ничего не ела. Иоанн Креститель, он питался там акридами, еще чем-то. И оказывается, вообще были посты для монастырей. Значит, Иорданский монастырь, там перед Великим постом, перед тем, что у нас называется Великий пост, монахи уходили в пустыню, причем они еды практически не брали. И вот 40 дней они оставались в пустыне почти без пищи. Ну, вот Игорь Борисович вообще не объяснил, можно ли так человеку сейчас взять и 40 дней не есть.
Мне все-таки кажется, что это уровень должен быть, как вы уже сказали, духовной связи с Богом, конечно, который на уровне выше нашего всего. И ну, для Господа нет ничего невозможного, конечно, это понятно. Конечно, да. Я думаю, что каждый, кто имеет опыт поститься, может сказать, что если ты действительно направляешь все мысли к Богу, если ты действительно вот как-то вот проникся этой идеей, ты хочешь поститься, то пост проходит легко.
Да,
ты не
да.
думаешь о вкусной еде, ты не страдаешь совершенно, что тебе нельзя что-то делать. И поэтому оно все легко проходит. А уж тем более, когда ты на таком высоком уровне, как Моисей, например, мне кажется, о чем речь.
Да, я с вами совершенно согласна, что и вообще у нас как-то в постах вот больше внимания обращается на еду почему-то. Меня это всегда очень удивляет, ведь основное там везде печатаются всякие рецепты, блюд, которые надо, значит, готовить во время поста, чтобы было вкусно, чтобы было там, что постимся постом приятным, забывая о том, что пост – это время общения с Богом. И что вообще ограничение в еде – это скорее для того, чтобы легче было общаться с Богом, чтобы думать о молитве.
Ну вот, Людмила Константиновна несколько раз в своих передачах поднимала этот вопрос со священниками, и вот как-то я так поняла, что самое главное – это вот вначале, до даже поста, правильно настроиться и правильно войти в него. Потому что, конечно, мы все слышим о том, что нужно взирать свой взор на небеса, но когда ты вот как-то не подготовился должным образом, то первое время ты только и думаешь, что о еде, и о том, что тебе нельзя вот это съесть. Вот ты после рабочего дня пришел уставший, мог бы сейчас поесть вкусно, а
не получится.
Даже вот такой маленькой радости нельзя себя побаловать. И тут ни о каких мыслях о Боге-то речь не идет, о каком-то самосовершенствовании, о чем речь.
Да. Это тоже меня.
Ну и тоже, знаете, бросаться в крайность, вот вы сказали про вкусные блюда всякие во время поста. Это тоже, мне кажется, знаете, это вот некоторое лукавство из серии, когда речь идет о соевом мясе,
да,
что
да,
в пост нормально можно есть,
да,
соевое мясо. Да, действительно, технически это соя.
Да,
но как-то
зачем?
Мы же его едим, да. Получается, нам же не конкретно мясо нельзя есть, а мы убираем какой-то вкусный продукт.
Да,
тут получается, мы этот же вкус
наверное.
И себе.
И вот я уже перехожу к выступлению Игоря Борисовича Хлынова. Вот, наверное, что надо убирать во время поста, это сахар. Он очень вредный для здоровья. Именно от него бывает диабет, а ожирение бывает. А это ведет за собой инфаркт, инсульт и вообще всякие ужасные болезни. Вот. Интересно, он привел такую цифру, что вот где-то в начале 19 века на каждого человека приходилось порядка 2 килограммов сахара в год. А сейчас приходится порядка 40 килограммов.
Ну да, 2 килограмма сахара в год, согласитесь, это ничтожно мало по нашим нынешним меркам.
Конечно, да. Но тут, видите, конечно, это так. Вообще, Игорь Борисович, ну, так сказать, он, очевидно, пропагандирует и сам тоже придерживается диеты, которая была раньше, еще до того, как все люди ринулись в города, что, в общем, овощи со своего огорода, причем картофель вреден, значит, из мяса это мясо куриц, вот сахара почти совсем нет и так далее. И, в общем-то, если подумать, наверное, действительно те диеты были очень полезны. Но тут возникают два вопроса. Все равно ведь раньше известно, что люди очень рано старели и рано умирали по сравнению с тем, что сейчас происходит.
Но если мы говорим про деревенских жителей, как вы начали, ну, там же изматывающая работа тяжелая.
Да, конечно.
И никаких приспособлений наших современных, типа газонокосилки и прочего, нет.
Да, да, да.
И работать начинали ведь совсем с маленького детского возраста. Это тоже не проходит бесследно.
Да, но питание у них зато было правильное. А сейчас просто действительно, вот если питаться очень правильно, то все время только и надо думать о том, чтобы там не съесть лишнего, чтобы там лишнюю булочку не съесть и так далее.
Но мне кажется, тут все равно, вот опять же, в голове у человека.
Да.
Если человек сам осознал действительно, что он не хочет, например, больше есть майонез, вот он решил, что это для него нет. Вот он сам разочаровался
конечно.
В нем, и у него никакой проблемы отказаться не
конечно,
будет от него.
Конечно, конечно, конечно. Или булки вот эти вот, всякая выпечка тоже. Человек не хочет это есть. И, значит, вот. Ну, вот как раз примером этого может служить Игорь Борисович. Он себя очень строго настроил на то, что он будет придерживаться правильного питания. Почему? Потому что он в какой-то момент стал очень сильно толстеть, а это страшно вредно. И в связи с этим у него начались какие-то болезни. Ну и поскольку он гастроэнтеролог, то есть как раз близок к вопросам питания, он ограничил себя, во-первых, сахар почти полностью исключил. Ну и там еще ряд продуктов, которые он не употребляет. Ну, сразу скажу, что довольно смешно получилось. Мы ему подарили маленький подарочек, и в частности в этом подарочке была коробка конфет. То есть он говорил почти все время о том, насколько вреден сахар. В общем, тут все посмеялись. Значит, Игорь Борисович рассказал о том, чем занимаются гастроэнтерологи. Ну, гастроэнтерологи занимаются желудочно-кишечным трактом, то есть то, что все связано с переработкой пищи как раз. В общем-то, в Свердловской области, он же вообще по Уральскому федеральному округу, то есть там близлежащие тоже области, он захватывает своим вниманием. Вот в Свердловской области умирают примерно 9% именно в результате желудочно-кишечных расстройств. А в других областях, Курганской, там, по-моему, еще в каком-то округе, не знаю, в каком округе, но, в общем, в зоне внимания Игоря Борисовича умирают больше, еще больше, чем 10% от этих расстройств. Расстройства бывают двух видов. Первое – это функциональное, то есть вот человек поел неправильно, у него заболел живот. Но там вся органика живота, она не повреждена. И тогда можно просто с помощью таблеток и с помощью правильного питания все это исправить. А есть, конечно, органические расстройства – это язвы, рак, эрозия и так далее.
Мне кажется, кстати, язва и гастрит – это очень популярно. Вот кого ни спроси, по крайней мере, гастрит, каждый второй жалуется.
Да, 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 да.
И это тоже неправильное питание. Вот далеко ходить не надо. Моя мама мучается с гастритом, и это связано тоже. Вот она говорит, что сорвала свой желудок в колхозе, когда они поехали от университета. Наешься в обед, то есть первую половину дня работаешь на износ, в обед наешься до отвала, что называется, потому что устал, и сразу снова таскать тяжелое, и все.
Да, да. Вот как тут не упомянуть режим питания наших священников, которых мы любим всем сердцем. Ведь они же едят, по сути дела, один раз в день, причем на ночь. Они на ночь наедаются, потом, значит, утром просыпаются, это литургия, там кушать нельзя перед литургией, литургия кончается где-то в 11 часов, вот, потом они перекусывают немножко, потом там опять идет служба, идут всякие таинства они совершают, и опять наедаются только перед сном фактически.
Я записываю передачи с отцом Александром Дьяченко, и его рассказы идут у нас по радио, наверное, наши радиослушатели помнят его. И в одном из своих рассказов, у него рассказы в таком жанре, как записки пастыря, он рассказывает о том, что это их профессиональная болезнь, вот как раз наедаться вечером, все равно мужики здоровые, большие, да, средних да, лет, да, они все равно да. устали, они хотят прийти да. домой поесть хорошенько да, так. Да. И вот потом, как он выразил, через время у нас появляется переносной аналоя. Переносной аналоя – это его
живот.
Большой живот, на котором можно совершать уже богослужение.
Ну вот, но я вообще-то задала такой вопрос, чтобы, значит, специалист высокого уровня Игорь Борисович сказал бы в присутствии священников, которые там присутствуют.
Что им делать?
Да, что им делать и как им от этого избавляться. Это действительно очень большая проблема, мне кажется, для всей паствы. И вот здесь ведь, наверное, им даже и не помогает и вера большая, потому что они же ведь большинство из них глубоко верующие люди, они ни за что на свете не хотят менять там свою специальность. Ну вот Игорь Борисович, значит, что он говорил о постах? Посты, в общем-то, совсем не вредны, если вот на него настроиться вот так, как мы с вами говорили. Наоборот, наверное, полезно, потому что здесь идет самоограничение, причем мотивированное. Если вот просто так себя вне поста трудно заставить мало есть, особенно сахара, особенно каких-нибудь булочек, там, пирожков, то во время поста это вполне можно сделать, вот так постановить себе и не кушать. Вот. Очень он интересно сказал о том, как надо выходить из постов. Вот там ведь все это четвергное воскресенье, потом крашеные яички, и вот говорят, что когда люди выходят из поста, там дарят друг другу эти яички, получается, что после периода голодания съедают по 10 яичек. Вспомним ту же Марию Египетскую, которая жила в пустыне, и, в общем-то, ну, она была в общении с Богом, не страдала.
Жалко, что, знаете, вот я думаю, Людмила Константиновна, жалко, что вот именно наша воля слаба, потому что когда мы попадаем в какие-нибудь вынужденные обстоятельства, например, ложимся в больницу на долгий срок, и там автоматически только больничное питание и каких-нибудь булочек, шоколадок нету, мы даже нормально втягиваемся.
Совершенно
да, первые несколько дней, может быть, там еще хочется чего-то, а потом нормально питаемся, и все хорошо. Но вот когда этот дамоклов меч не висит над нами, то мы не особо...
Да. Мы как-то не любим отказывать себе. Ну, видите, может быть, это связано с тем, что сейчас очень мало радостей, и еда – одна из тех радостей, которые мы любим.
Да, все. Да, я еще не раз слышала, я думаю, наши слушатели тоже слышали, психологи отмечают еще и тот момент, что мы очень много заедаем стресса, что вот какой-то, вот те же истории, которые я не раз уже говорила, про вечером пришли наелись, потому что вот были в напряжении в нервном, а сейчас пришли,
да,
сели,
все,
развалились
да,
и медленно да. кушаем, и вот.
Да, конечно. Но все-таки вот с этой точки зрения, с точки зрения, что надо обоснованно себя сдерживать в еде, это как раз посты к этому нас и приучают.
Знаете, какой у меня еще вопрос есть? Обсуждали вы его с Игорем Борисовичем или нет, интересно? Конечно, мне кажется, сейчас уже мало идет разговоров на тему того, что посты вредные в плане, что какое-то время мы не получаем белок, например, да, mm-hmm. потому что все-таки, ну, даже 40 дней самый длинный пост, mm-hmm. это не критичное время, mm-hmm. и ничего такого не случится за это mm-hmm. время. А уж тем более, если маленькие посты по 2 недели, это совсем mm-hmm. ерунда. Не говоря уже там среде, пятнице, да, что один да, день да, не поел, это несерьезно. Но о другом, то есть вот большинство людей питание в пост – это картошка и макароны.
Ну, вот
это, конечно, это... хочется, конечно, вот все эти блюда постные, это все здорово, но согласитесь, что не всегда время есть их выготавливать, не всегда есть возможности, потому что некоторые постные блюда, они ничуть не дешевле, они намного порой, да. И, да, а вот так вот вечером что-то поесть в среднестатистический рабочий mm-hmm. день, это да, это
картошечки
все сводится
с огурчиком.
Опять, да, и чаще всего к жареной картошке.
Жареные картошечки, да, с огурчиком, то есть то, что очень вредно, честно говоря, огурчик-то еще ничего, жареная картошечка, она вредна, вредна. Вообще вот часто спрашивают, на какие продукты можно по болезни благословляться у батюшки, чтобы есть их в пост, ну, вот не постные продукты. Игорь Борисович сказал совершенно жестко, что можно благословляться на рыбу, растительное масло и молоко. Вот эти продукты обязательно, ну, если требует организм, если какие-то болезни, вот, но их достаточно. Благословляться, скажем, на свинину, на свиную ногу, это просто себя баловать и отходить от Бога. Нет, это не стоит.
Ну, я думаю, тут тоже вопрос честности с самим собой, в первую очередь, человека. Да, конечно, да. Есть заболевания, когда поститься вообще нельзя. И тоже прибедняться из последних сил, заставлять себя, это неправильно. Но есть и люди, которые, ну, как-то вот немножко слукавить, что можно я там молочное не буду исключать, еще что-то. Mm-hmm. И тут, мне кажется, вопрос только вот сам.
Нет, вот эти вот три продукта, рыба, растительное масло и молоко, вот эти продукты, они полностью обеспечивают организм всем необходимым. Если исключить мясо, то вот они это все компенсируют. Поэтому, если действительно там со здоровьем какие-то проблемы, надо именно просить благословения вот на эти три продукта. Я это очень так взяла на заметку, и, наверное, я этим воспользуюсь.
Еще, кстати, вот возвращаясь к моему вопросу насчет жареной картошки, почему тоже вот еще аргументы за жареную картошку? Потому что, да, говорят о том, что овощи кушайте, сейчас огромное количество овощных смесей, еще что-то. Ну вот смотрите, начинается Великий пост в феврале, в марте, еще погода холодная, да, согласитесь, мы все знаем, что в холодный период нам больше хочется кушать и больше такой энергетически ценной пищи.
Да, 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 да.
И эти овощи, они как-то вот, ну как-то вот травку пожевал, и даже если ты и вроде как бы не сильно огромный мужик, который хочет очень много есть, все равно это не происходит процесса насыщения.
Да, конечно.
И опять все к этой картошке
к этой картошке. А картошка-то как раз одна из самых вредных продуктов, к сожалению, к большому. В общем-то, вот что рекомендовал Игорь Борисович, это каши. Каши с растительным маслом – это вот то, что надо организму, и то, что, значит, согласуется с постом. Вот. Ну, еще, конечно, ему был задан вопрос относительно алкоголя. Ну, алкоголь в малых количествах, он говорит, что это, ну, не то, что какой-то яд и все. Вот. Это единственный антидепрессант у нас.
Но... Малое количество, сразу же хочется спросить, это сколько? Потому что у всех разное понимание малого количества.
Нет, но самое-то неприятное, что вот к алкоголю уже очень быстро привыкают.
Да, конечно.
И даже если малое количество, то вот привыкнешь к нему, и уже без него как-то совершенно вроде как все время в депрессии. Вот, особенно когда знаешь, что это антидепрессант, то очень даже... Вот, это действительно так, что... что, в общем-то, если бы можно было удержаться где-то, ну, на четверти стакана, на полстакана красного вина, тогда бы этого не было ничего плохого. Но это всегда влечет за собой то, что привыкают люди к этому. Вот. Курение он назвал вообще просто, ну, что это очень плохо, и что это наркотик, тот же самый, что марихуана. В общем-то, вот по своему действию на организм это то же самое, что марихуана. Но почему-то марихуана у нас запрещена, а табак нет. Хотя в других странах марихуана тоже разрешена. Ну, вот такая беседа у нас была очень интересная с Игорем Борисовичем. Выступали, вернее, ну, спрашивали, выступали очень многие. Многие там задавали ему вопросы чисто как врачу. Один из священников задал такой вопрос интересный, что вот как вообще-то шашлыки – это такая традиционная, традиционный метод сплачивания коллектива, как без них обойтись. Ну, в общем-то, Игорь Борисович не знает, как без них обойтись. Сам он, значит, не участвует в этих шашлычных компаниях. Но, с другой стороны, в общем-то, если...
Ну, наверное, все тоже в количестве зависит.
В количестве, и потом ведь, ну, вот Игорь Борисович многократно повторил, что из мяса очень полезно мясо курицы и мясо индейки, и рыба. И это тоже все продукты, из которых можно шашлыки делать прекрасно. Поэтому здесь вопрос о шашлыках, ну, он совершенно решается легко.
Но мне кажется, тоже не надо бросаться из крайности в крайность. Конечно, и конечно. Если там, например, в летние месяцы там 3-4 раза люди соберутся на шашлыки,
от этого
страшного ничего
не
произойдет.
Да, наоборот, будет польза, что они как-то сплотятся. Действительно, это сплачивает людей. Общая трапеза, это же известно даже вот и из Библии, из Нового Завета известно, что общая трапеза сплачивает людей.
Ну и на самом деле вот тоже есть крайности у людей, как раз как мы вначале с вами обсуждали, нестандартных способов питания, методов питания. Тем не менее, вот для нас, православных христиан, ведь не запрещается вкусно кушать, например.
Конечно.
Да, есть у нас разные грехи, там, и гортанобесие, но это когда человек уже не может остановиться, когда ему без разницы, что есть, но это вот, наверное, с медицинской точки зрения называется расстройство, да, как-то питательные системы, как-то вот я слышала, что это это вот и анорексия, и булимия, это вот с этим вот связано, что когда это уже на психическом, на психологическом уровне находится, вот. Есть другие, конечно же, грехи, связанные с этим, но вот просто вкусно поужинать,
это не грех.
Когда планируется следующий семинар и какая его тема?
Следующий семинар планируется во второй половине октября, но у нас ритм тот же самый раз в месяц. И тема его будет связана с устройством иконы. Мы приглашаем Надежду Сергеевну Каримову. Она у нас одна из самых компетентных в этом отношении людей. Она сказала, я сначала ей предложила такую тему, академик Рауш Арбах, о устройстве иконы или геометрии иконы. Она сказала, что это очень грубо. Она расстелила, значит, рассказ свой. Она поняла замысел, потому что мы все-таки семинар наука и религия, а не просто религия, что она разделит свой доклад на две части. Одна часть – это будет пространство религии, пространство иконы. А вторая часть – это Троица в иконе. Это как раз то, о чем писал Рауш Арбах, академик Рауш Арбах. Вот так мы планируем. Есть у нас уже и на ноябрь заявки, так что, очевидно, у нас будет наша деятельность продолжаться.
Константиновна, когда будет известно, вы обязательно скажите нам информацию, мы пустим объявление для наших слушателей, вдруг кто-то откликнется, захочет сходить послушать.
Да, наверное, так, да. Еще у нас очень приятно событие. Мы печатаем второй выпуск сборника, где будут доклады за прошлый год, о которых мы с вами, Анна, все время говорили. И отец Даниил обещает нас послать на рождественское чтение опять с докладами. Мы очень на это надеемся. Вот такие у нас перспективы.
Большое спасибо, Людмила Константиновна, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели.